Добрый день, я Андрей Мовчан, и меня сегодня позвали наехать целый час сидеть дежурным по чату и отвечать на вопросы. Ни одного вопроса я пока не вижу, отвечать мне пока не на что, поэтому, наверное, я пока объясню, на какие вопросы я могу отвечать, на какие не могу. Я вообще, ну, многие говорят, что я экономист, я на самом деле, конечно, не настоящий экономист, я никогда экономического образования не получал. Я скорее финансист, инвестор, инвестиционный менеджер, занимался всю свою жизнь различными вопросами, связанными с рынками ценных бумаг и денежными рынками. И по ходу этого занимался экономикой, так что занимался даже на пару книг и на множество статей по экономике, и на руководство экономической программой в центре Карнеги в свое время. Я несколько лет его возглавлял. Вот. Ну и поскольку я продолжаю заниматься инвестированием, мне принадлежит инвестиционная компания, называется Мовчанс Групп, которая управляет целым семейством фондов, то я, очевидно, могу ответить на какие-то вопросы про макроэкономику, про мировую экономику, про рынки, про то, что сейчас происходит в мире в целом, потому что мир – это почти все экономика, да, еще немножко политики. Вот. Ну а дальше какие-то еще вопросы. Да. Я вот, например, живу в Лондоне. Да, могу ответить на какие-то вопросы про Британию и про Лондон. Когда-то жил в России. Соответственно, что-то про Россию я тоже могу наверняка ответить еще пока. А поскольку у меня паспорт Кипра, так я могу еще что-то про Кипр рассказать. Ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, наверное, мне нужно ждать вопросов, которых я в чате, к сожалению, не вижу ни одного. А если ко мне нет вопросов, то я просто так просижу и ничего говорить не буду. Это будет скучно. Давайте тогда немножко подождем и посмотрим, придут ли какие-то вопросы. Или, может быть, у меня не тот чат открыт, может быть, у меня вопрос к организаторам должен быть. У меня открыт чат, он абсолютно пустой. Может быть, просто до меня не доходит почему-то. Давайте спасать вопросы и меня. Давайте. Это вопрос, что я думаю по этому поводу. Что я предпочитаю? Я предпочитаю милосердие. Это короткий ответ. Потому что, хотя бы потому, что такое милосердие, я понимаю, и распознать милосердие можно всегда. Что такое справедливость, распознать можно очень редко. Вот это нам придется пофантазировать долго. Я думаю, что за это время Никита сумеет мне вернуть возможность видеть чат. Значит, мы все-таки начинаем с вами не с вопроса, оккупирует ли Китай Тайвань. Да? Мы начинаем с вопроса, если это произойдет, то что будет? Значит, я не думаю, что это может произойти очень мирно. Если это произойдет не мирно, то, скорее всего, тайваньская промышленность, которая производит полупроводники, будет как минимум сильно повреждена или уничтожена. И я думаю, что к этому приложат руки и те, кто не хочет, чтобы она попала в руки Китая. Это глобальный кризис, очень серьезный, и серьезное глобальное перераспределение потоков экономических. В том числе потому, что Тайвань поставляет Китаю примерно, я сейчас точную цифру не помню, в понедельник будет у меня программа про Китай как раз на «Живом гвозде», там цифры будут точнее, потому что они у меня записаны. Но это примерно, по-моему, четверть триллиона долларов. И в основном это сырье и комплектующие для продукции, которую Китай дальше поставляет на внешний рынок с многократной добавленной стоимостью. То есть сам по себе Китай, потеряв такого поставщика в результате, скажем, своей агрессии и оккупации, очень резко ухудшит свое экономическое положение. Он будет терять, ну, наверное, по самым скромным подсчетам, триллион долларов из экспорта. И это очень много, потому что эти деньги используются и для импорта, импорт в том числе критический, и продукты питания, и компоненты, которые нужны для другого экспорта, и те потребительские товары и промышленные товары, которые используются внутри Китая. То есть для Китая это означает очень серьезные изменения экономической ситуации резко, и вполне возможно и политической ситуации, потому что огромное количество людей останутся достаточно быстро, без средств к существованию, без серьезного изменения механизма перераспределения. который в текущем, в сегодняшнем Китае, наверное, так быстро изменяться не может. Для всего мира это означает очень серьезную потерю в импортном потреблении, потому что действительно мир будет вынужден резко снизить потребление крупных компьютеров, высокоточных систем, приборов, механизмов, машин, и это будет похоже на шатдаун, но только более длинный, более тяжелый, чем был во время ковида. Мы уже видели, да, что во время ковида мир потерял примерно там, 7-8% от ВВП, но если бы индустрии не открывались, то эти потери начали бы прогрессировать, потому что вторичные эффекты появились бы от того, что надо оборудование, скажем, заменять, его заменить невозможно. Соответственно, можно фантазировать о том, что это будет спиральная потеря, ну, может быть, 20-25% мирового ВВП в конечном итоге, прежде чем мир сумеет восстановиться с точки зрения производства этих, так сказать, необходимых частей и как-то их чем-то заменять. В этом смысле Тайвань плохо заменим. Может быть, я сгущаю краски, может быть, это там не 20-25%, может быть, там 15%, скажем. Потери будут большими. И они, естественно, приведут к очень серьезному перераспределению всего в мире. В частности, эти потери вызовут резкое падение потребления углеводородов, в том числе в Китае в первую очередь. Это резко ударит по таким странам, как страны Персидского залива и Россия. Очень жесткая будет посадка в связи с резкой потерей импортных доходов. И так далее, и так далее. То здесь, ну, можно расписать длинную лекцию, какие здесь еще могут быть последствия. Это вполне может привести к нескольким локальным войнам очень серьезным. Это вполне может привести к очень серьезной перестройке вообще всей экономики. И, скорее всего, это приведет к тому, что на много лет вперед Китай либо перестанет расти, либо его экономическая модель и, возможно, политическая модель будут очень серьезно перестраиваться. Но это все верно в случае, если оккупация произойдет насильственно с разрушением индустрии, с разрывом цепочек. Если завтра стороны подпишут договор о присоединении Тайваня к Китаю, то ситуация будет абсолютно другой. Здесь, естественно, Китай приобретет значительно больше экономической силы, и в том числе за счет того, что он включит в себя очень мощного производителя достаточно уникальных товаров, и за счет того, что он станет квазимонополистом в этой ситуации. И тут тоже можно много фантазировать о том, к чему это приведет, в том числе это, на мой взгляд, приведет к достаточно серьезному загниванию китайского роста, потому что Китай на много лет вперед, там, на 5-7 лет вперед, получит некое преимущество неожиданно, которое он будет эксплуатировать это время, а проблемы в Китае будут нарастать в тот же момент. Вот. Но, конечно, такой катастрофы мировой не произойдет, естественно, как если эта оккупация будет враждебной. Не получается у нас чат подключить? А, сейчас посмотрим, хорошо. Это будет какая-то другая ссылка. Сейчас я открою WhatsApp тогда, потому что я его закрывал, чтобы он не шумел. Сейчас, секунду. Придется сделать маленькую паузу. Так, Евгения, мне ссылку на чат. Да, окей. Так, сейчас я его открою. Она, видимо, меня предупреждала, я об этом забыл. Так. Да что ж такое? Так. Отлично. У меня получилось открыть чат. О, там действительно очень много вопросов. Я-то думал, что я никому не интересен. Хорошо. Так. Так, хорошо, давайте смотреть. Скажите, как вы относитесь к Эльвире Набиуллиной как специалист в кризисной экономике? Ну, я никак не отношусь к Эльвире Набиуллиной, да, Эльвира Набиуллина – это некий российский чиновник, руководитель Российского центрального банка. Я к ней имею очень мало отношения и фейни. А как профессионал я к ней отношусь, честно говоря, с большим уважением, потому что она действительно, мне кажется, очень хорошо понимает, как устроена монетарная политика вообще в мире и как устроены рынки. И в рамках своих задач, которые она по-своему понимает, она решает эти задачи достаточно успешно. Мы можем спорить относительно того, как вы эти задачи. Многие эти задачи мне не нравятся, но она вполне профессиональный человек. Еще раз, профессионализм менеджеров или профессионализм чиновников никак не связан с тем, хорошие или плохие вещи они делают. Да, они их могут делать хорошо или плохо. да, там, как бы меня упрекают за это сравнение, и я понимаю, что оно абсолютно неадекватно, поэтому я специально оговариваю заранее. Это сравнение абсолютно неадекватно с точки зрения политик, да, но для того, чтобы просто продиллюстрировать мой поинт, и в гитлеровской Германии, например, председатель Центрального банка был очень грамотным человеком, и все, что мог, делал достаточно грамотно. Да, и сегодняшний руководитель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки очень грамотный человек. И ФРС действует очень грамотно сейчас. Да, и Российский Центральный Банк действует достаточно грамотно в том, что касается монетарной политики. Ну и, как я много раз уже говорил, наверняка вам удавалось это слышать, если вы меня слушаете, настолько же грамотно Центральный Банк России действовал в области монетарной политики, насколько неграмотно в области банковского надзора. То есть банковский надзор в России был совершенно провален в нулевые и десятые годы. И в каком-то смысле это тоже слово Эльвира Набиуллина. Так, стоит ли прочитать «Капитал» Карла Маркса? Книгу имеется в виду «Капитал». Да, конечно, стоит. Хорошая книга, интересная. Там, с точки зрения современной экономической науки, далеко не все правильно. Везде, где Маркс скатывается в политику, он везде, как оказалось, ошибался очень сильно. Но очень многие вещи там очень точно описаны, как устроена система, например, товарно-денежных отношений, как устроена капиталистическая система с точки зрения добавленной стоимости. Это все очень хорошо. И если вы хотите с чего-то начинать разбираться, так, ну, вполне можно и с этого начинать. Как, на ваш взгляд, может отразиться в долгосрочной перспективе переход на электромобили на экономике Германии и отрасли автомобилестроения? Очень, очень длинный вопрос, в смысле очень на долгое время вопрос, потому что на сегодняшний день количество электромобилей в Европе составляет 3-4% от парка. И сейчас новые электромобили продаются в количестве примерно 25-27% от общего объема. Соответственно, если там, средний срок службы автомобиля 10 лет, да, то считается, что каждый год на там, 3% примерно увеличивается количество электромобилей в пространстве, значит, соответственно, через 10 лет их будет там, 1/3, условно, может быть, чуть больше, может быть, 40%. Соответственно, вот такими категориями можно мыслить. При этом немцы переходят в производство на электромобили вполне, все потихоньку переходят на производство электромобилей. Я говорил в последней или в предпоследней, не помню, передаче «На живом гвозде» о том, что одна из причин замедления Германии – это то, что производство электромобилей более низкомаржинально сейчас, чем производство германских автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Кстати говоря, вот тоже в понедельник буду об этом рассказывать, Германия является огромным поставщиком автомобилей с ДВС в Китай в том числе. Потому что сами китайцы, они очень любят электрику, они очень любят электромобили, а ездить продолжают все на бензиновых машинах. Вот, поэтому все равно это еще очень долгий процесс, и да, конечно, на Германии это отразится, Германия, ВВП будет в этом смысле расти хуже, потому что производить электромобили менее выгодно с точки зрения добавленного продукта, но и не более того. Причем я думаю, что мы уже знаем, да, что эффективность и производства и самих электромобилей растет быстро. И я думаю, что и здесь тоже эффективность будет нарастать, и в том числе для ВВП. Так. Стоит ли Германии ограничивать свой рынок для китайских производителей электромобилей? Ну, знаете, я так сходу не готов давать совет экономическим властям Германии. Я вообще, честно говоря, считаю, что любое ограничение рынка – это плохо. И всегда объясняю это одним и тем же. Как только вы ограничиваете рынок, ваши собственные производители теряют в конкурентности и в конечном итоге становятся хуже и дороже. И рано или поздно все равно рынок так или иначе вскроется. Не с этой стороны, так с другой. Не Китай, так какая-нибудь страна, с которой вы не можете ограничить рынок, будет производить электромобили и вам поставлять. Лучший способ добиться победы в международной конкуренции – это не ограничить рынок, а предоставить вашим производителям максимально хорошие условия для производства. И тогда они, наверное, в Германии смогут производить не хуже, чем китайцы. Если они не смогут производить лучше, чем китайцы, то, может быть, лучше китайцам это право отдать. Потому что тогда они, наверное, будут производить что-то другое. В принципе, ведь весь успех современного западного общества строится на двух китах. Да? Один – это доминирующая финансовая система с высоким уровнем кредита. Да? Но второй – это успешная диверсификация от продуктов с более низкой добавленной стоимостью. когда в какой-то момент западные страны сказали, окей, мы не боремся за первенство в производстве, скажем, автомобилей, потому что мы вместо этого будем делать R&D и продавать технологии. И технологии будут приносить нам значительно больше при меньших затратах. И это оказалось правильным путем. Это позволило Западу процветать последние 40 лет. И пока что не видно заката Запада в этом смысле. Поэтому я бы задавал вопрос не так. Я бы задавал вопрос, стоит ли бороться за первенство в производстве электромобилей путем ограничения рынка. Или не ограничивая рынок, можно просто создавать условия для своего бизнеса, для того, чтобы он создавал продукты с наибольшей добавленной стоимостью. Вот я скорее за второе. Ну и, кстати, вот здесь мне нравится, что прямо уже в вопросах кто-то дает ответ, Китай в таком случае тоже будет закрывать свой рынок. Да, абсолютно, это правильно, здесь будет встречное движение, и для Германии это тоже будет невыгодно. Ожидаются ли еще в будущем серьезные ценовые коррективы на рынке недвижимости Германии ввиду уровня ставки ЕЦБ? Ну, вы понимаете, да, что если бы я мог точно отвечать на такие вопросы, то совершенно по-другому мир был бы устроен, я бы заработал все деньги, которые только мог бы в этом мире и так далее. Никто не знает. Можно предположить, что колебания в стоимости недвижимости в Германии в целом будут не такими большими, потому что ставка на пределе, и ЕЦБ внятно говорит, что он ставку больше повышать не будет. И похоже, что правда не будет. Похоже, что инфляция стабилизированная идет вниз. И похоже, что экономика активно двигается к рецессии. И раз она двигается к рецессии, значит, в общем, повышать ставку некуда. А трудовые ресурсы не предельно заняты, нет полной занятости. То есть с помощью понижения ставки можно заставить экономику работать лучше. А раз можно заставить лучше, значит, наверное, рано или поздно понижать будут. И так думаю не только я, так думают и валютные спекулянты, которые сейчас опускают евро достаточно сильно, евро уже 1,05 к доллару. А это значит, что раз ставка когда-нибудь пойдет вниз, а сейчас расти не будет, то, скорее всего, и с недвижимостью, которая в общем дефицит, да, в целом в Северной Европе, тоже все будет более-менее нормально с ценами. Единственное, что я хочу напомнить, что недвижимость – это не гомогенный товар. Недвижимость бывает хорошая и плохая. Недвижимость бывает растущая в цене, одновременно в это же время недвижимость бывает падающая в цене. Так что в отличие от, там, скажем, валюты государственной, даже в отличие от рынка акций, в который можно играть в индекс, в недвижимость вы в индекс не сыграете практически нигде. Эффективно не сыграете. Да, индексы существуют, но невозможно их нормально купить и продать. И это надо иметь в виду. Ваша оценка реформ Гайдара Чубайса. Можно ли было в тех условиях сделать лучше? Такой вопрос из далекого прошлого. Смотрите, очень хороший вопрос, мне кажется, ровно потому, что он задан в двух частях. Я отвечу сперва, если можно, на вторую. Нет, я считаю, в тех условиях лучше сделать было нельзя. И это связано не только с экономическими условиями, хотя экономика требовала немедленных мер, потому что иначе был бы просто голод и гражданская война. И это, как я много раз говорил и готов повторять, это наследие коммунистов, а отнюдь не заслуга реформаторов. Вот эта вот угроза голода и гражданской войны. На второй вопрос, да, ну и вторая причина, почему нельзя было сделать лучше, потому что реформы делались в рамках пересечения большого количества очень мощных групп влияния с их интересами, и каждая из этих групп чего-то хотела, и там были и вчерашние сотрудники КГБ, и вчерашние деятели партии, и хозяйственники, и новые политики, и новые нарождавшиеся олигархи, и оппозиционные партии, которые определенным образом влияли на процесс, и просто общество, которое требовало каких-то вещей, да, в этот момент. Вот. А как я отношусь к этим реформам в целом, да, принимая во внимание тот факт, что вряд ли можно было сделать лучше? Да, я считаю, что они были во многом непродуманными, я считаю, что очень многие вещи были откровенно плохими. Очень многие вещи заложили основу для будущей авторитарной и тоталитарной власти в России. Именно экономические вещи, экономические реформы. Но еще раз говорю, да, мы живем в реальном мире, мы живем здесь и сейчас, мы тогда жили здесь и сейчас. И я не могу упрекнуть Гайдара в том, что он не сделал все, что мог в своей ситуации. Почему выбрали Великобританию, а не Швейцарию? С вашим кипрским гражданством вы могли бы приехать туда? Или вы ее вообще не рассматривали? Вы знаете, по многим причинам, Прям, ну, вот, наверное, десяток разных причин есть. Я очень хорошо отношусь к Швейцарии, и очень ее уважаю как страну, и много раз там бывал, и мы сотрудничаем со швейцарскими институтами финансовыми. При этом, мне кажется, в Швейцарии просто скучно, извините, да, ну, как бы это мое личное мнение. В Британии, в Лондоне, конечно, значительно интереснее, это такой центр цивилизации, здесь очень много всего происходит все время. Во-вторых, как-то так выбиралось и моими детьми в том числе. У меня трое из четырех детей живут в Лондоне. И двое из этих трех взрослые, они сами решали, куда ехать. И мы тоже, в общем, хотели быть вместе с семьей. И налоговая ситуация для нас в Великобритании была намного удобнее, чем в Швейцарии. Намного, на мой взгляд, адекватнее тому, что мы хотели и тому, что мы добивались. Вот, ну, как-то вот так вот, да, ну и потом есть какие-то, наверное, еще свои мелкие предпочтения, там, связанные со вкусами меня, моей жены и так далее. В общем, Швейцария отличная страна, нет ничего, не хочу сказать про нее плохого. Что вы думаете за бурный рост десятилетних гособлигаций США, ЕС и ВБ? Я не знаю, что такое ВБ. Я, честно говоря, наверное, что-то пропустил. Вот до последних дней эти облигации падали в цене как раз. И падали в цене они потому, что ожидания от понижения будущего американской ставки становились все менее и менее оправданными. И политика ФРС казалась все более и более жесткой. И естественно, доходность этих бумаг продолжала расти. И там пришел даже, там, скажем, Акерман, который очень известный специалист по тому, чтобы двигать рынок в ту сторону, в которую он хочет. Сказал, что по 30-леткам он ждет не 4,7, а 5,5 доходность, а это движение там на что-то там на 15%, что ли, да, в цене еще вниз. Да? Вот. Вообще надо понимать, что чем длиннее бумага, тем она больше реагирует на изменение доходности. И там, скажем, TLT, это ETF американских государственных бумаг, он что-то на, по-моему, почти на 40% упал со своего пика на сегодняшний день. Хотя все эти бумаги называются безрисковыми, да, но вот, вот вам безриск, да, минус 40%. И вот это я знаю, да, эту историю я знаю, и ее могу подробно рассказывать. Ее рассказывал пару передач назад на «Живом гвозде», когда говорил про Штаты. И там сегодня вечером у нас будет клиентский вебинар для наших инвесторов, мы очень подробно будем об этом говорить. Вот. А вот историю про бурный рост в действительных бумагах я просто не знаю, наверное, либо он случился сегодня с утра, либо... Вопрос не вполне корректен. Здравствуйте, не могли бы вы к материалам, о которых рассказываете, выкладывать ссылки на источники? Хочется иногда изучить глубже. Вы знаете, я хорошо понимаю, что я делаю непрофессионально на «Живом гвозде», когда все рассказываю и не предлагаю вам большого списка литературы. Делаю я это просто для того, чтобы сэкономить время, что реально... Так кажется, что я все это знаю и просто делюсь своими знаниями. На самом деле ни один здоровый человек не может знать все это, естественно. И мне к каждой передаче приходится готовиться, и я на это трачу некоторое количество часов времени. Если я буду еще аккуратно выписывать все источники, то я потрачу, соответственно, еще какое-то время. А помимо того, что я отец четырех детей и дед двух внуков, и человек, у которого есть свое увлечение, я еще плюс к тому же и активно вовлечен в кучу разных других дел, бизнесов и так далее. В общем, не то чтобы у меня было очень много времени. Я еще раз говорю, я осознаю, что это было бы правильно. Я подумаю, как это делать. Может быть, я как-то, так сказать, научусь это достаточно быстро фиксировать и смогу приводить эти списки литературы. Постараюсь что-нибудь сделать. Если не получится, значит не получится, но хуже, чем сейчас, уже не будет. Как там в Лондоне с футболом, спрашивает Руслан. Хорошо, в Лондоне с футболом. Я, правда, на него не хожу, но вот мой сын постоянно что-то смотрит и любит. И, правда, он болеет за Реал Мадрид, но тем не менее. Когда ждать понижения процентных ставок в Штатах? Большой хороший вопрос. Не знаю, знал бы, был бы сильно богаче. Если отвечать чуть подробнее, то смотрите. Значит, в Штатах, как раз в отличие от Германии, ситуация полной занятости. Поэтому даже если покажется, что надо подстегивать экономику, то все равно понижение ставок экономику сильно не подстегнет. А вот рынки, инвестиции в рынки подстегнет сильно, и это будет отнимать еще деньги из экономики внутрь рынка. Поэтому может оказаться ситуация, аналогичная ситуация с раздачей денег в COVID, когда экономике они не помогли, а все ушли на инвестиционные рынки. И ФРС это отлично понимает. А второй момент здесь важный, что ФРС, как, так сказать, любой игрок на рынке против рынка и экономики, против не в смысле, что она против того, чтобы экономика развивалась, а в том смысле, что ей нужно всегда с помощью негативной обратной связи воздействовать на ситуацию в экономике. Так вот, она, как такой игрок, естественно, хочет собрать побольше патронов для того, чтобы потом действовать. И повышение ставки – это такое собирание патронов. Чем выше ты ее смог поднять, и ничего не случилось, тем у тебя больше потом возможностей для воздействия на экономику. Поэтому просто так ради красивой ставки никто не будет ее понижать. Наоборот, ФРС всегда будет искать возможность сказать, что с экономикой пока все в порядке, а с рынками тоже пока все в порядке, а инфляция еще не до конца упала, а рынок труда еще достаточно горячий, поэтому давайте мы еще поднимем или хотя бы не будем опускать. Поэтому этот процесс может быть очень долгим. Повлиять на него может очень жесткое давление со стороны политиков, потому что им будет казаться, что, там, скажем, для того, чтобы выиграть выборы 2024 года, нужно опустить ставку. Я как экономист, считаю, что это неправильно, что экономике не поможет сейчас опускание ставки. Да и, в общем, с экономикой все ничего пока в Америке. Но политики могут считать иначе. Да, то есть вот шанс, вот вероятность того, что ставка будет понижена, например, в середине следующего года или в начале следующего года. Если это не так, то я сказал бы, что ставка продержится до конца 2024 года, если не будет каких-то серьезных очень перемен в мире, да, не знаю, COVID не вернется всерьез или там что-то еще, если там рецессия глубокая не наступит, резкое похолодание на рынке труда не произойдет, то американцы ставку будут держать, пройдут через некий кредитный кризис, пусть не очень большой, и нездоровые долги уйдут с рынка. И я советую об этом помнить тем, кто играет в облигации. А после выборов, если там, к власти придет, например, Байден, да, то у него все равно второй срок последний. Ему не обязательно доказывать что-то избирателям. А если придет к власти президент от республиканцев, который, так сказать, возможно, будет Трамп, то ему и вовсе непонятно, зачем там снижать ставку. Он скорее будет думать о том, как сократить бюджетный дефицит и как снизить расходы. Вот. Но, кстати, в процессе сокращения бюджетного дефицита, снижения расходов, может быть, нужно будет помогать экономике, и вот тогда ставка действительно может начать снижаться. То есть я бы сказал, 25-й год, если ставка будет снижаться, и, возможно, дольше, если не будет веских причин для того, чтобы ее снижать. Но еще раз, политика доминирует, политика может заставить ее двигаться раньше. И еще раз, я не оракул, я легко могу ошибиться, и несмотря на то, что наши макропрогнозы обычно бывают достаточно точными, они точны не в 100% случаев. Что будет с недвижимостью в России, особенно в Москве? Как долго государству хватит денег на госфинансирование ипотеки? Ну, денег у России много, особенно с высокими ценами на нефть. Цены на нефть пока высокие, наверное, будут пока высокими. Напечатать денег можно, собрать с внутреннего рынка рублей достаточно много можно. И госипотека рассматривается сейчас как средство поддержания лояльности большого количества населения. И это действительно средство поддержания лояльности большого количества населения, потому что очень для многих людей вопрос, могу ли я купить квартиру или не могу, могу ли я себе позволить жить в хороших условиях или нет, он кардинальный, он главный вопрос, который стоит и который задается государству. И эти миллионы людей за льготную ипотеку будут лояльны, никуда не денутся. Вот. Поэтому финансирование будет продолжаться, но вот на вторичном рынке, конечно, вопрос, что будет с недвижимостью, большой. В России не государственный и не связанный с оборонной промышленностью бизнес сокращается и будет сокращаться дальше. Соответственно, мы будем видеть, как уходит спрос и на офисные площади, и на коммерческие площади. И я думаю, что это уже видно вполне. Покупательная способность так или иначе медленно все равно будет сокращаться дальше. Даже если бы не было там военных действий, которые сейчас происходят, даже если бы не было переключение экономики на военные рельсы. Все равно тренд с где-то 2012-2011 года такой был, и он оставался. И это про ритейл площади тоже говорит. Что касается жилой недвижимости, то она очень сильно будет секторально разделена. Чем больше идет стимулирование покупок в эконом-жилье на первичке, тем, естественно, вторичка стоит меньше. Если мы говорим про бизнес-класс недвижимость, то здесь надо понимать, что люди, конечно, уже инвестиционную недвижимость в России вряд ли будут покупать бизнес-класса. И очень многие продолжают продавать ее просто потому, что уезжают. И это тоже будет воздействовать на рынок. То есть я бы не советовал с целью роста стоимости этой недвижимости заходить в Россию в инвестиционного класса недвижимость. Все равно мы говорим сейчас про тренды сегодняшние. Там через год, два, три ситуация может коренным образом поменяться. В России, как вы знаете, ситуация коренным образом меняется очень часто и очень кардинально. Поэтому давайте не будем загадывать. Тут странный вопрос. В понедельник в школе у моей внучки были уволены все учителя армяне. Якобы изменилось количество часов на рисование, историю, иностранный язык. Как вы можете это прокомментировать? Никак. Вы понимаете, я ничего не могу про это сказать. Я не знаю ни про эту школу, ни про что это были за учителя, почему. Любите вы Россию и верите ли вы в Россию? Задает вопрос Ната Филатова. Я, прежде всего, не понимаю, что такое Россия, если честно. Вот извините меня за такой парадоксальный ответ. У меня есть очень много друзей, которые говорят по-русски, и русский язык их родной. Я в них в основном верю и их люблю. Я очень любил места, где я жил. Там, Подмосковье, где был мой дом, Москву, где была там, моя квартира, и Измайлово, в котором я родился и вырос. И мне очень жаль, что я, скорее всего, никогда не попаду туда, по крайней мере, при нынешней власти в России. Россию как государственное образование я никогда не понимал, никогда не любил и никогда в нее не верил. Ни при коммунистах, когда я был молодым человеком, может быть, какой-то короткий период времени, скажем, в 90-е, в начале нулевых, я испытывал ряд иллюзий о том, что что-то может измениться. Там очень сильно эти иллюзии подорваны были у меня в 2003-м, когда арестовали Михаила Борисовича Ходорковского. К 2012-2013 году я понимал, что для меня это безнадежно, и мне из этой страны надо уезжать, потому что мне совершенно не по пути с тем, что здесь происходит. Я, собственно, в итоге уехал. После 24 февраля я отказался от российского гражданства, я не гражданин России, и это, наверное, лучше всего характеризует, верю я или не верю в это государственное образование. Я даже скажу, наверное, еще более криминальную вещь. Я вообще не верю в государственное образование в мире. Средний срок жизни государства в мире порядка 150 лет. На той территории, на которой сейчас находится Москва, за последние 150 лет было как минимум три государства, а то, если, так сказать, если внимательно считать, то и 4, и 5 разных, совсем разных государств. И ничего страшного не будет, если на этом месте будет еще другое государство через какое-то время. Меня волнуют люди, я к людям, живущим в России в целом, отношусь так же, как к людям, которые живут во всем мире, то есть с единственным желанием, чтобы они жили хорошо и не мешали хорошо жить другим. Я и сам стараюсь жить хорошо и не мешать хорошо жить другим. И в этом смысле я верю в то, что в конечном итоге, так или иначе, но люди, живущие на территории современной России, придут к тому, чтобы суметь жить хорошо и не мешать хорошо жить другим. В этом смысле я в Россию верю. Как сейчас обстоят дела с русскими компаниями, бизнесом на Кипре? Вроде бы раньше их там было много, а как сейчас? Что такое русские компании и бизнес на Кипре? Вот у меня есть бизнес на Кипре. У меня есть компания на Кипре, которая успешно работает, получает прибыль. Я ее создавал, когда жил в России. Она на месте. Да? Но так у меня гражданства России нет уже теперь. Да? А так она на месте. На Кипре очень много русскоговорящих, которые приехали из разных стран. Очень много из Украины сейчас, очень много из России. Я слышал про какой-то один конфликт между выходцами из России и Украины на Кипре, где-то в ресторане, но сам сотни раз видел, как выходцы из России и Украины на Кипре вместе работают, дружат, общаются, и никаких конфликтов там нет. А еще там есть понтийские греки, говорящие по-русски, а еще там есть выходцы из других республик бывшего Советского Союза. и так далее, и так далее. И вообще сейчас, похоже, говорят, порядка 15% населения Кипра говорит по-русски. На Кипре очень быстро развивается, ну, скажем так, русская культурная повестка. Туда все больше и больше приезжает артистов, театров, исполнителей, музыкантов. И если, скажем, в там, нулевые, в десятые годы в основном туда приезжали поп-артисты, да, то есть такая, ну, как бы, так сказать, культура нижних уровней, то сейчас туда приезжают очень серьезные коллективы, очень серьезные исполнители топ-уровня, и это классическая музыка, это великолепная драма, это опера и балет. То есть это вот ровно то, за что мы ценим русскую культуру. И это говорит о том, что там есть спрос, это говорит о том, что, значит, на Кипре есть и русский бизнес, и русские люди, и так далее. На Кипре большие IT-сообщества русскоговорящие, как пример, да, таких бизнесов, и у них, естественно, там есть бизнесы и так далее. То есть в этом смысле, мне кажется, с Кипром все хорошо, и отношение на Кипре к этому абсолютно здоровое. То есть там нет охоты на ведьм. Ну и, кстати говоря, я лично глаза в глаза на Кипре не встречал ни одного человека, который поддерживал бы политику Кремля сейчас, русскоговорящих, я имею в виду. Я слышал, что такие есть, я видел даже кадры, что там какие-то были автопробеги патриотов российских, но лично мне встречать не доводилось. Вот примерно так. Можно ваше резюме по возможности дефолта США? Ну, я, легкий ответ был бы, что страны не дефолтят в своей национальной валюте. Тут же, естественно, мне парирует кто-нибудь, что Россия-то объявила дефолт в 1998 году по своей национальной валюте. Ну, это Россия. Да? Штаты не объявят дефолт по доллару. Это, не надо этого ждать, этого не будет. Доллар может менять свою стоимость, хотя, как видите, пока он растет достаточно сильно в цене относительно всех возможных валют. Ну, тех валют, которые надо иметь в виду. Да, там есть локальные валюты в разных местах, которые именно в этом году растут в цене к доллару, но вы все равно не будете в них держать деньги. Вот, то есть сейчас речь идет не о дефолте в долларе, а о том, что если вы держите в долларе деньги, то вы еще и зарабатываете на это, просто на росте валют. А в перспективе, конечно, доллар будет флуктуировать как-то, но не верю ни в какой дефолт. Что вы думаете о нынешнем сближении Саудовской Аравии и Израиля? Как отношения у стран будут развиваться дальше? Я очень надеюсь на то, что это сближение будет фундаментальным, на то, что оно будет происходить и дальше. Это не значит, что исходя из абстрактных морально-этических позиций, я считаю, что в Саудовской Аравии политика ведется всегда хорошо и правильно, соблюдаются права человека, и все вообще прекрасно, и Саудовская Аравия – это пример для подражания. Это не так. Но я, честно говоря, устал от наблюдения неуспешности политики, когда внешняя политика смешивается с внутренней, скажем так. Да, Соединенные Штаты Америки и внешняя политика Соединенных Штатов Америки часто являются характерным примером того, как внешняя политика обуславливается особенностями внутренней политики тех или иных государств. И было бы прекрасно, если бы она имела успех, было бы прекрасно, если бы Соединенные Штаты Америки могли превратить Саудовскую Аравию в просвещенную демократию с равенством мужчин и женщин и свободным доступом к средствам массовой информации у всех сторон. Но, как вы видите, это не происходит. А вместо этого происходит отчуждение, превращение стран, которые живут по-другому, во врагов, в конкурентов, уменьшение возможностей сотрудничества. И от этого страдают все. От этого страдают и люди, живущие в этих странах, в том числе, которые борются за демократию, и люди, которые живут в Штатах, и международная безопасность от этого страдает, и так далее. Вот. И в этом смысле я чисто прагматически за сотрудничество Израиля с Саудовской Аравией. Я, безусловно, за южный коридор торговый из Индии в Европу и построение его через Израиль, через Иорданию, через Саудовскую Аравию. Кстати, Иордания и Саудовская Аравия не так давно воевали друг с другом. Да, в предыдущих, там, три поколения назад они друг с другом воевали. И вот теперь они прекрасно сотрудничают. Вот. И этот коридор, конечно, будет очень выгоден и для Европы, и для стран Аравийского полуострова, и для Израиля, и для Индии, и в конечном итоге для Китая тоже, да, несмотря на то, что он как бы конкурирующий. Вот. И в этом смысле я могу это только поддержать. К сожалению, это не так просто происходит. Сколько стоит минута вашего времени? Вы знаете, я хозяин своего времени, как сказал мне в свое время один замечательный человек, которого я встретил очень давно. И в этом смысле минута моего времени стоит столько, сколько я хочу за нее заработать. Я вот сейчас, например, бесплатно это делаю совершенно. И очень часто очень многие вещи делаю бесплатно, потому что я считаю, что это правильно. А какие-то вещи я делаю за очень большие деньги. Там, не знаю, меня иногда приглашают выступить где-нибудь там за 10 тысяч евро, за 15 тысяч евро. И если я считаю, что это выступление там просто платное, да, то есть я не вижу в нем какой-то, так сказать, пользы для человечества и людей, то я иду, выступаю, получаю эти деньги. Соответственно, можете пересчитать, поделить это на 60, вот, там, скажем, стоимость моей минуты. Вот. Можно как-то хитро, наверное, посчитать стоимость моего участия в разных моих проектах, но я сейчас, конечно, устно не возьмусь это делать. И я должен вам сказать, как предприниматель, что далеко не все пересчитывается в стоимость минуты. То есть ценность, value, которую вы создаете как предприниматель, оно очень часто инвариантно относительно времени. То есть оно создается совершенно другим, не тем, что вы тратите время, а чем-то еще. И это тоже важно понимать. Сможет ли в экономике России успешно существовать малый бизнес в ближайшие годы? Да, конечно, сможет. В Венесуэле существует малый бизнес, в Мьянме существует малый бизнес, в Иране существует малый бизнес. Здесь вопрос же не в том, сможет ли какой-то малый бизнес успешно существовать. Вопрос в том, как много его будет. В России его и до 24 февраля было мало. И там, по-моему, какие-то цифры были на малый и средний бизнес, это 18-19% ВВП против нормы где-то там 45-55% для мира. Вот. И эта норма не просто так, потому что через малый бизнес идет самое эффективное перераспределение доходов. Мало малого бизнеса очень неэффективно перераспределение доходов. Вот. И кроме того, конечно, сейчас понятно, что вся экономика гражданская будет сокращаться и сокращается. Ее доля ВВП сокращается быстро. Малый бизнес, работающий на оборонную промышленность, это очень специфический малый бизнес, которому будет тяжело это делать. И он, скорее всего, будет либо очень неприбыльным, либо очень специальным. Малый бизнес, работающий в условиях, когда у вас страна мобилизована, и особенно в условиях того нигилизма правового, который есть в России, это еще к тому же очень рискованная, опасная вещь. Плюс, естественно, налогов должны собирать больше в ближайшие годы, потому что нужно финансировать милитаризацию. Соответственно, первый удар будет по малому бизнесу, потому что там же и там двойной удар, там и проверок больше, и изъятий больше, и правового нигилизма налогового больше будет одновременно. Защищать малый бизнес некому. Поэтому вот все это большие проблемы. Но эти проблемы не больше, чем у малого бизнеса, там, условно, в Иране или в Венесуэле. Каковы перспективы введения исламского банкинга в мире и в России? Так он есть. Но насчет России я не поручусь, хотя я видел продукты исламского банкинга в России тоже. А насчет мира, так его очень много, пожалуйста. Просто надо понимать, что исламский банкинг – это как кошерное питание. Это продукт, который рассчитан только на тех клиентов, которые не будут пользоваться обычным банкингом. Потому что обычный банкинг, он универсальнее и эффективнее. Понятно, что в силу тех или иных причин, скажем, экономической целесообразности и масштабирования, исламский банкинг может занимать долю больше, чем просто доля клиентов, которые исповедуют ислам в достаточно не гибкой степени, да, то есть которые исповедуют ислам и не будут пользоваться обычным банкингом. Поэтому то же самое, как, например, в Америке потребляется кошерного питания в несколько раз больше, чем съедают, собственно, правоверные евреи, потому что предприятиям выгоднее выпускать большие партии, и эти большие партии раскупаются не только евреями. И точно так же здесь будут идти не религиозные мусульмане, а другие клиенты пользоваться исламским банкингом в тех случаях, когда там, скажем, будут выгодные тарифы для расширения своего бизнеса или когда надо будет взаимодействовать с исламским бизнесом и так далее. Но все равно у этого будет своя ниша, вполне определенная, она будет жить так, как она живет примерно сейчас. Как вы находите время на самообразование? Где в основном черпаете знания о мировой истории? Ну, что значит, как я нахожу время? Это же моя жизнь, мне это интересно. Если спросить меня, чем я увлекаюсь, да, то не таким большим количеством вещей, в частности, там, мировой истории, истории экономики, социологии, истории социумов – это там, одно из моих больших увлечений. Наряду, скажем, там, со сквошем или какими-то еще вещами. Вот, поэтому, да, я просто нахожу на это время тогда, когда у меня есть время на себя. А где я черпаю знания – это вообще вопрос, на мой взгляд, сегодня ну, не актуальный, потому что везде, потому что источников огромное количество, доступ к литературе сейчас абсолютно неограниченный, там, у кого есть доступ, как у меня там, к Чикагскому университету, скажем, и еще несколько библиотек крупных, это, пожалуйста, вот, значит, эти библиотеки. Но у кого нет такого доступа, сейчас в свободном доступе такое количество и статей, и книг, и лекций, и возможностей там, полупрямого и прямого контакта с источниками, что, собственно, где угодно. Да? Единственное, что нужно проверять качество этого источника, потому что может оказаться, что источник фейковый, источник неграмотный, источник искажающий реальность и так далее. Но это приходит с некоторым опытом. Если вы находитесь в этой сфере, если вы ей занимаетесь, то вы это сможете для себя достаточно быстро определить. Вы говорили, что с 2013 года доходы россиян упали в два раза. Не могли бы вы рассказать, как и почему это происходило? Я не думаю, что я называл точную цифру два раза, тем более, что это вопрос... Там, когда я это сказал, все же ситуация меняется во времени. Я могу совершенно точно сказать, что они сильно упали с 2013 года. Ну и происходило это по очень простой и понятной причине, потому что экономика стагнировала все это время. Она либо в какие-то годы снижалась, да, в размере, либо в какие-то годы она там, делала вид, что росла, находясь около нуля. Более-менее каждый год Росстат изобретал новую методику, которая позволяла пересчитать экономику, что она стала чуть побольше. Если делать аджастменты на этот пересчет, то можно более-менее уверенно говорить, что с 2013 года в течение 10 лет экономика каждый год сокращалась. Плюс внутри этой экономики перераспределение доходов менялось, и доля доходов домохозяйств менялась, она становилась немножко меньше все это время. Потому что экономика же состоит не только из доходов домохозяйств. И плюс внутри этих доходов домохозяйств перераспределение в пользу меньшинства шло достаточно активно каждый год. Поэтому если говорить о некотором среднем обитателе России, то его доходы действительно в абсолютном выражении сокращались. Как и почему экономика сокращалась, как и почему происходило перераспределение, я точно сейчас не смогу вам в оставшиеся 8 минут от часа ответить, потому что это очень длинный разговор. Вы можете пойти посмотреть мои статьи там еще в Карнеге, там на Карнеге.ру, они сохраняются там в библиотеке. Вы можете посмотреть комментарии по России, которые я делал в прошлом году в программах «Живого гвоздя». Можете пойти к нам на YouTube, в канал «Мовчанс». Там тоже у нас достаточно много комментариев по экономике, там тоже встречаются эти вещи. В основном в архиве, когда я жил в России, я достаточно много комментировал по российской экономике ситуации. Вы там найдете очень много интересного, я уверен, потому что мне самому было интересно, когда я этим занимался. Ну и кроме меня есть замечательные авторы, которые об этом пишут. Это, ну и, там, например, Иноземцев, да, который очень точен обычно в своих прогнозах и в том, как он описывает российскую экономику. Интересные комментарии у Натальи Зубаревич часто бывают по российской экономике, она в основном регионами занимается. Да, вот смотрите, изучайте. Вы в Мовчании сказали, что внешний долг США – это в будущем большая проблема страны. На следующий день у Шихман говорили, что проблема долга США не является самой по себе проблемой. Так проблема или нет? Так вот, так сказать, следите за руками. Да? Я же специально говорю очень точно. В будущем большой государственный долг Соединенных Штатов Америки, безусловно, будет для Штатов проблемой. И это в Америке сейчас хорошо понимают и думают о том, как в перспективе с этим бороться. В текущей ситуации, сегодня, через год, через два года, само по себе это не является никакой проблемой, потому что обслуживание этого долга даже сейчас на пике ставок стоит умеренно. Это обслуживание не разрушает американскую экономику. И мировое доверие к американскому долгу настолько высоко, что американцы могут занять сколько хотят сейчас. У них нет проблемы с займами. Ну и, как видите, еще раз сейчас, да, ставка рефинансирования 5,5%. 30-летние бумаги приносят 4,7. То есть фактически американцы занимают под негативную ставку вперед за глаза на 30 лет сейчас. Да? И это означает, что с долгом сейчас проблемы нет. Но через 10 лет этот вопрос будет стоять, в том числе в связи с проблемами социальной системы, с финансированием социальной системы. Через 20 лет эта проблема, если ничего не изменится, будет серьезной, она будет резко тормозить экономику Соединенных Штатов Америки. Вот, собственно, в чем разница. Как Аргентине выбраться из той дыры, в которую она себя загнала? Оп, стоп, у меня почему-то прыгнуло все сейчас. Это была Аргентина. Слушайте, так много вопросов. Я извиняюсь, я, конечно, не смогу ответить на них все. А, вот, нашел. Поможет ли голосование за правого популиста вместо левого? Как вы видите ситуацию для таких стран? А, у меня Аргентина, и опять же, поищите, если интересно, вот в архивах Карнеги, и посмотрите в моей книге с автором, да, с Лешей Митровым, которую мы написали, «Проклятая экономика», там есть про Аргентину большая статья. У меня к Аргентине отношение как к классической стране, впавшей в циклическое ресурсное проклятие, которое само себя поддерживает. И голосование за правого популиста и голосование за левого популиста – это одно и то же, потому что они популисты. Для того, чтобы выбраться из этой ситуации, необходимо перестать вести популистскую политику. А чтобы перестать вести популистскую политику, нужно убедить нацию пережить достаточно большие и гораздо большие, чем сейчас, проблемы в течение существенного времени. В Аргентине должно произойти то, что произошло в 90-е годы в России, и тогда Аргентина может надеяться на то, что она сумеет выбраться из той ситуации, в которой она находится сейчас. Пойдут ли на это аргентинские власти? Я думаю, что нет. Готовы ли к этому общество? Я думаю тоже, что нет. В Аргентине нет голода, в Аргентине нет гражданской войны. И, ну, как мы все знаем по себе, да, мы все к врачу обычно идем только когда сильно болит, а когда слабо болит, мы к врачу не идем. В Аргентине болит не так сильно, и поэтому вряд ли они сейчас пойдут за горьким лекарством. Сможет ли Китай достичь ВВП на человека 20 тысяч долларов в течение следующих 10-12 лет? Спасибо большое. Опять сложный вопрос. Понимаете, каких долларов? Да, мы считаем сегодняшних долларов или тех, которые будут через 12 лет? Через 12 лет эти доллары там, будут на там, 20-30% обесценены, и это будут уже ровно те самые там, 12-13 тысяч, которые есть сейчас. Да, то есть, если в номинальных долларах, ответ – да, разумеется, Китай уже там. Если в реальных долларах, сможет ли экономика за 10 лет вырасти на 60%? Я думаю, нет. Смотрите, опять же, в понедельник мою передачу. Я буду очень, очень подробно говорить про то, что происходит с китайской экономикой. И многие вещи, которые я буду говорить, просто не говорят в новостях, не рассказывают комментаторы. Там есть многое, о чем стоит поговорить. И там китайский прогноз на 2024 год 4,5% роста. А я думаю, что если продолжать эту линию, то, скорее всего, Китай через 10 лет будет расти медленнее, чем мир в целом. И также или медленнее, чем страны с высоким доходом. Поэтому вот ответ нет. Расскажите, пожалуйста, про экономические перспективы Балкан, в частности, Черногории. Заберу это на передачу «Живой гвоздь». Сейчас совершенно это времени нет. Может ли Россия будущего войти в ЕС или в топ-5 экономик мира? Ну, а кто же ей мешает? Почему же она не может туда войти? Конечно, может. Россия – страна, у которой для этого есть изначально все. И ресурсы, и территории, и географическое положение, и почвы, и границы в нужных местах. И когда-то был достаточно образованный класс, хорошо подготовленный для того, чтобы создавать продукты с высокой добавленной стоимостью. Сейчас значительно хуже ситуация с этим классом, и, конечно, он будет вымываться и дальше, но тем не менее. Ну, конечно, может. Другой вопрос, что она ничего для этого не делает. Делает все для обратного, делает для того, чтобы быть придатком Китая энергетическим. Вот. А так-то ж, что мешает? Мир меняется, история развивается не по прямой. Так что может быть все, что угодно. Кажется, у нас час закончился. Никита, помогите мне, да? Наверное, нам пора заканчивать. Стало 40 секунд. Последний вопрос отвечу. Каков ваш прогноз на фунт стерлингов и ставку Банка Англии на ближайший год? Спасибо. Опять же, я не гуру. Сейчас фунт стерлингов слабеет. Я думаю, что какое-то время он будет слабым, потому что экономика хуже, чем в Штатах, а ставка, видимо, достигла предела. Когда Штаты объявят, что их ставка тоже достигла предела, то вполне возможно, что фунт будет как-то корректироваться. Вообще равновесное значение для фунта, конечно, выше, чем 1.20, чем то, что происходит сейчас. Но здесь возможен трюк такой, да, экономический. Поскольку экономика в Британии слабее, британцы могут раньше начать снижать ставку. Если они раньше начнут снижать ставку, это будет очередной удар по фунту. То есть он может сделать дабл-дип. Вот это я советую иметь в виду. Время наше истекло. Спасибо вам всем. Приходите, смотрите «Живой гвоздь». Ходите к нам на канал YouTube Мовчанс, в наш телеграм-канал Мовчанс. Мы тоже там много чего интересного пишем. Я обязательно как-нибудь еще загляну на такие ответы на вопросы и еще потрачу на этот час. Спасибо еще раз.